Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Докапываться до правды сегодня я буду с писателем Еленой Сьяновой.
Добрый вечер,
Лена. Поскольку Виталий Дымарский покинул меня на 3 недели, я буду приглашать гостей к нам в студию, чтобы обсуждать различные темы. Хочу напомнить номер нашего эфирного пейджера 7256633 и номера наших телефонов 7839025 для москвичей и 7839026 для тех, кто будет звонить из других городов. Тема нашей сегодняшней программы – это семьи, быт, нравы руководителей Третьего Рейха. Почему именно эта тема? Вот на компьютер нам пришел вопрос, зачем вообще это обсуждать? Ну, наверное, за тем, что они были живые люди, у них были свои пристрастия, свои какие-то семейные отношения. И впервые, наверное, эта тема возникла достаточно обширно, когда появился фильм «17 мгновений весны», где немцев не изображали законченными идиотами, чудовищами. Вспомните того же самого старика Мюллера. Сейчас такое время, когда верить никому нельзя, даже себе, только мне можно. Или Кальтенбруннера, Шелленберга, прочих персонажей. Насколько это соответствовало реальности, я имею в виду то, как были изображены эти персонажи, это отдельный вопрос. Но поскольку Лена достаточно компетентный человек, даже более чем компетентный человек, и посвятила этой теме ни много ни мало уже 4 книги, я и предоставлю ей слово. Лена, вот если говорить о Гитлере и его окружении, постоянно там, где проживал Гитлер, находились Гесс, Лей, Борман, Гиммлер, и, соответственно, с ними были их жены, их дети. Что это были за люди? Там ведь существовали достаточно непростые семейные отношения. И взгляды, допустим, той же жены Лея на то, что делал ее муж, были весьма и весьма неоднозначны, что отражено в одном из ваших романов. Как они проводили время, о чем они думали? Вот. Вам слово.
Я только, если можно, внесу маленькое уточнение. Как писатель, ну, писатель, вы понимаете, это звание, которое присваивает время, поэтому как я его употребляю в общепринятом сейчас смысле, ну, как билетрист. Я никогда не работала ни с историей Третьего Рейха, ни с еще одной темой французской революции. Я работала с этими темами только как историк. И это очень существенно, потому что дать разгул фантазии в этих темах – это, конечно, милое дело. Но вообще-то вопрос ведь был задан, и он постоянно повторяется. А зачем о семьях-то говорить? Ну, мало ли там кто в кого, с кем и зачем. Но это их проблемы. Это скверные люди, гадкие, мерзкие. И нам еще нужно их грязное белье-то трясти.
Ну,
так я понимаю.
Я не знаю, не готов как бы интерпретировать вопрос, который был задан слушателем.
Мы его уже интерпретировали именно в таком качестве.
Ну, не может нормальный человек, ну, даже ненормальный человек ограничиваться исключительно тем, что с утра до ночи занимается злодействами. Так или иначе, существует семья, существует некоторая среда, в которой он пребывает. И это с определенной точки зрения характеризует его и делает представление о его личности более полным.
Ну, я думаю, что в течение передачи на этот вопрос будет дан ответ. Потому что отвечать на него впрямую можно долго и, в общем, довольно скучно. Все-таки большинство, я думаю, слушателей понимают, что история не раскладывается на составляющие. И чтобы понять ту или иную личность, нужно понять ее психологию. А из чего складывается психология и так далее, и так далее. Вы знаете, я вам вот насчет по поводу вот этого слова «зачем» сейчас расскажу один эпизод. Он произошел буквально на предыдущей неделе. Но настолько он меня потряс, мальчик, мой сосед, студент исторического факультета, счастливый, с блестящими глазами рассказал мне, что на лекции им привели такой парадоксальный, забавный, курьезный факт, что, оказывается, тело Гитлера вскрывал доктор Фауст. Вот какая насмешка истории. Он спросил, ну, Елена Евгеньевна, это правда? Я ему говорю, да, Сережа, это чистая правда. Ну, а что еще, сказал лектор? Ничего, мы очень смеялись. Тогда я его спросила, а как ты думаешь, он кто был по национальности? Сережа думал, дал такой достаточно разумный ответ, но он сказал, вряд ли это был немец. Все-таки, наверное, наши-то немцев к этому делу не подпустили. Думаю, на этом спасибо. Ну, наверное, был американец, может быть, англичанин. Понимаете, это государственный исторический вуз. Да мне пришлось того. Ему ответить, что подполковник медицинской службы, главный медэксперт Первого Белорусского фронта Фауст Иосифович Шкаравский, достаточно известная фигура для всех, кто интересуется. Ну и так далее.
Военные истории.
Вот что
да.
это было, как бы сказали американцы, что это было. Вы понимаете, если не говорить на эту тему, не говорить правду обо всем, о чем можно уже по документам говорить правду, то все эти белые пятна, все эти ниши будут заполнены. Вот я даже не знаю, как это сказать, чем.
Ну, неким суррогатом истории, я бы сказал так.
Ну, да.
Домыслами, чем угодно еще.
Или даже непонятно, потому что позиция этого лектора, я никак... Я обычно, если ты шутишь, но потом надо как-то, наверное, к правде-то вернуться. Или он сам не знает.
Ну, да.
То есть, понимаете, какой-то...
Скорее всего, не знает. Вы знаете, потому что... Мало кого это, по большому счету, интересовало. И если взять все советское кино, ну и большую часть советской литературы, где так или иначе изображались немцы во время войны, ну, это просто роботы какие-то. То есть вот никакой личной жизни, ничего, такие машины для уничтожения всего сущего. Вот. А если вспомнить, допустим, того же самого Хартмана, то когда он приезжал с Восточного фронта в отпуск домой, его отец-врач вел с ним далеко не лицеприятные разговоры, потому что он, в общем-то, нацистскую идеологию не разделял вовсе. И еще до войны, то есть в начале войны, предрекал, что все кончится очень плохо. И каждый раз, когда он с отцом беседовал, в общем-то, находилось подтверждение тому, что отец его прав. Вот. При том, что сам Хартман был предельно идеологизированный человек, и, ну, как и большинство летчиков. То есть это была такая махновская банда, если можно сказать. Вот. Такие вещи узнаешь только читая какие-то личные воспоминания, дневники.
Правильно. Ну, тут ведь, понимаете, как с точки зрения вот задавшего этот вопрос, и Хартман, и его отец — это зло. Зачем это зло нужно дифференцировать? Ну, вот что касается...
Ну, а почему, извините, Елена, а почему отец Хартмана зло? Врач.
Потому что отец Хартман.
А, да, да. А Хартман, который не был ни членом нацистской партии, ни нацистом по убеждениям, который просто исполнял свой воинский долг. Ну, понятно, он зло, потому что он воевал. Ну, с такой достаточно примитивной точки зрения. Но давайте все-таки вернемся к Гитлеру и его окружению.
Да, я просто объясню, собственно, ну, своего рода методологию, пользуясь которой мне пришлось проникнуть в их быт, в их семейные отношения. Я еще до того, как попала в архивы, интересовалась вот несколькими такими вопросами, на которые не находила ответ. Ну, например, вот как соотносилась питательная среда внутри каждого человека, то есть личностные качества, и питательная среда вне этих личностей, то есть та ситуация, та атмосфера, которая была в Германии.
Ну да, и те обстоятельства, в которые эта личность была поставлена.
Да, и вот вам, пожалуйста, семья Гессов. Старший Рудольф. Ну... Просто супермен нацист. То есть уже просто дальше уже ничего не надо, все при нем. Его брат Альфред, конформист. абсолютно индифферентны ко всякой политике. И их сестра,
Маргарита.
Вот эта самая Маргарита, она, не будучи членом партии, она, в общем, была убежденной коммунисткой. Интернационалисткой, коммунисткой. Вот, понимаете, люди, все три человека одной крови,
да,
одной семьи.
И общались, и сосуществовали.
Да, безусловно, да. Но Маргарита до 23 лет бывала в Фатерланде только наездами. Ее возили на разные культурные мероприятия, там открытие выставок, театральных сезонов. Она провела всю свою сознательную молодость, детство, когда формировалась ее личность, она провела в многонациональной, интернациональной Александрии. Из этого я сделала вывод. Я сейчас не буду дальше развивать эту тему, но вывод тут напрашивается. Все-таки вот эта внешняя питательная среда, атмосфера, ситуация в Германии сыграла огромную роль. Второй пример. Мне очень было интересно, как же немецкая аристократия, как же она уживалась-то вот с этим быдлом под свастикой. И тут отличный пример. Это семья Бормана. Герда Бух, его жена, принадлежала к старинной немецкой аристократии. Между прочим, ее отец, Вальтер Бух, был партийным судьей все годы. Это удивительно интересно проследить вот за вот тот путь, который прошли эти люди, будучи действительно принадлежа к старинной,
ну,
такой,
да,
рафинированной, да, вот такой вымороченной такой аристократии, к сливкам аристократии. Вот как же они...
Дошли до жизни до такой.
Ну да, как они себя вот трансформировали под это, как они, как вот эта Герда, как она, грубо говоря, ну как же она с ним...
Да.
Могла сосуществовать и рожать ему столько детей, как она могла терпеть его в быту. И стала ли она нацисткой? Или она осталась все-таки гуманисткой? Все-таки человек, воспитанный на Гейне, Гёдерлине, на прекрасных, не знаю, там, образцах гуманизма в культуре. Как она, видя то, что они делают, а не нужно лгать себе, их жены знали гораздо больше, чем знал рядовой немецкий обыватель.
Ну, это естественно.
Гораздо больше. Вот, пожалуйста, я вам просто объясняю. Здесь не в копании, не в грязном белье дело. Просто только через реальных живых людей можно выйти на понимание каких-то глобальных проблем.
Естественно. Вот на пейджер нам пришло... Сталин и его окружение были еще хуже, а мы интересуемся. Вопрос неуместен. Ну, вот и такая точка зрения есть.
Ой. Нет в истории категории лучше и хуже.
Ну да, тут действительно очень трудно сказать, кто из них был хуже, кто из них, ну, кто уничтожил больше людей, это понятно. Но, тем не менее, мы сегодня занимаемся... жизнью немецкого руководства. Для меня одной из самых интересных фигур был и остается Роберт Лей. То есть очень, очень эффективный человек. Как мне кажется, никогда не бывший фанатиком нацизма, фанатиком идеи насилия, вот бессмысленного. Ну или как бы вот как произошла трансформация его сознания. Потом это, опять же, сказалось весьма и весьма прискорбно на его семейной жизни. Вот в этом месте, Лен, поподробнее, пожалуйста.
Ой, Дим, на мой взгляд, подлец он был.
Ну, подлец-то подлец, конечно.
И негодяй был первосортный, конечно. Вообще, по мне, так он самый мерзкий из всех.
Почему?
А потому что он... все понимал. Он понимал гораздо больше, чем понимал тот же Борман.
Нет, ну, Борман,
вы знаете,
понятно,
я могла бы рассказать о Лее там в плане немецкого социализма, там работы с молодежью, с немецким рабочим классом, но у нас тема так заявлена, поэтому я вам опять же вернусь, у нас все-таки слово «семья» там существует в названии, я вам расскажу один эпизод семейной жизни этого. Он был лидером Трудового фронта. Кстати, наверное, вы его помните, я имею в виду наши слушатели. химическом предприятии имени Роберта Ли работал наш Штирлиц.
Ну да.
Так что он там упоминается несколько раз. Так вот, вы знаете, у него в зиме произошла трагедия. Он, кстати, после нее как-то дальше жил и даже потом еще раз женился. И вроде ничего. Но трагедия страшная. Во время «Хрустальной ночи» его сын младший остался дома один со своей сестрой и со своим другом. Этот друг был сыном управляющих семьи ГЭСов. Он был еврей. И вот сын Лея, он услышал, что говорят охранники у дверей спальни. А говорили они, не стесняясь, думая, что дети спят. Они говорили о том, что вроде бы... Ну, потом было следствие по этому делу, поэтому я могу точно воспроизвести эти реплики. Вроде бы тут у хозяев тоже жиденок пристроился, говорил один. Другой говорил, ну да, если уж выкорчевывать это племя, так уж под корень. А мальчик знал, что в городе происходит что-то страшное, что там убивают людей таких же, как его друг, любимый его друг. И я не буду рассказывать подробности, это читайте в романах. Но ребенок пережил такой страшный нервный срыв, он почти умер. И матери пришлось принимать ряд мер, совершенно неординарных. В частности, вот тогда же, ну, эта деталь интересная, она его вытащила при помощи его психику, при помощи дельфина.
Рудольфа.
Да. Да.
Они, да. Я просто добавлю два слова, Лена это расскажет подробнее, летали во Францию, где жил этот дельфин по имени Рудольф.
Да, там были эксперименты как раз по влиянию дельфинов на психику. Страдающих разными патологиями людей. Ну, вот таким образом. Но не в этом дело. Ей пришлось увезти детей, она ушла от своего любимого Роберта. Она увезла детей сначала в Америку, потом еще дальше. И вернулась она к нему только в 1945 году. Это вот, кстати, об их женах.
Ну да.
Когда психолог, работавший в Нюрнберге, Гилберт, спросил ее, почему она вернулась. Кстати, он сам же и ответил на этот вопрос. Он сказал, я понимаю, вы ушли от людей, которые были на коне. А я напоминаю, она ушла не только от мужа, но и от брата. Она была сестрой Гесса. А когда они вот сейчас в таком положении, вы к ним вернулись. Это в крови немецкой женщины. Но все-таки, почему вы вернулись? Она ответила, она уже не боится за детей, которые подросли. Дети уже самостоятельно мыслят. Но дальше она сказала такую вещь. Я вернулась, потому что люблю мужа больше Германии, больше всего. Вот такие они были. И такие они были.
И такие они были. И в то же время Магда Геббельс с совершенно беспрецедентным и, на мой взгляд, абсолютно чудовищным поступком. Потому что дети Бормана, насколько я знаю, благополучно пережили войну.
Да, он их припрятал в горах. По поводу Магды Геббельс своя история. Неправда. Не заталкивала она им ампулы с ядом в горло. Это ложь. Доказывать сейчас не буду. Нужно много приводить разных ссылок. Ну, немцы уже эту ерунду не повторяют. Сами немцы, немецкие историки.
А что же тогда произошло?
Произошло вот что. Гитлер держал семью Геббельсов для того, чтобы сохранять некое подобие порядка и некое подобие надежды.
Ну да, видимость, да.
Держал их до последнего. И когда уже, ну, уже, в общем-то, и все отходы были перекрыты. То есть и по земле, ну, отход по земле, он был перекрыт еще 21 апреля. По воздуху тоже, в общем, ну, хорошо наши там держали рейхсканцелярию в клещах. Она поняла, что, как она писала, моих детей, конечно, не бросят в печь, как дрова, заметьте, она знала.
Знала.
Угу. Но жизнь у них будет такая, что, ну, проще им, в общем, сейчас уйти. И потом она приняла очень большую дозу какого-то сильного препарата, и, в принципе, она впала в кому. И вот этот акт, то есть им дали снотворное, это совершил доктор, врач Геббельс. Геббельс при этом присутствовал.
То есть Геббельс присутствовал,
да.
Магда находилась в коме.
Она не вышла из комы.
Угу.
То есть, ну, долгое время, во всяком
случае. То есть классическая
случае.
Версия, что мать сама запихнула ампулу с цианистом.
Нет, конечно. Ну, это, понимаете, это все
ну, да.
такое, такая профанация, прощение. Ну, проще так, ну, монстры, ну, чудовища, ну, что с них взять?
Ну, да.
Ну, ну, такие они были. А мы хорошие, мы другие. А мы вот завтра проснемся и узнаем, что принят закон какой-нибудь о передаче власти, как в истории с Франко, или еще какое-нибудь чрезвычайное положение какое-нибудь введено. Или нам подсунут какого-нибудь политика, на котором мы смеялись от души, как над Гитлером. А оказывается, нет. Серьезный человек. И быстро накачают. Но разве не так было?
Ну, если рассматривать вот окружение того же Сталина, которого наши слушатели уже неоднократно вспоминали, и к которому, равно как к семьям его окружения, интересы действительно намного больше. А вот для меня это парадоксально, потому что информация относительно окружения Сталина, Кагановичи, Ворошиловы, Будённы и же с ними, ну, достаточно известная тема, об публикации было очень много. Кремлевские жены, господи, чего только не было. На мой взгляд, то, что малоизвестно, представляет намного больше интерес. И вот если говорить, опять же, о Лее и о Гессе, в общем, два очень близких к Гитлеру человека. Вот о жизни Лея, о том, что произошло с его сыном, вы сказали. Одновременно он достаточно тесно общался с Рудольфом Гессом, ну, как бы в силу своих служебных обязанностей. Вот что представляла собой жизнь Гесса? Ведь, по-моему, это был такой достаточно замкнутый человек, своеобразная вещь в себе. Что вот представляла его семейная жизнь?
Вы знаете, в общем-то, Гесс — это тот персонаж, которым я занималась более всего. Поэтому вот я просто не знаю даже, с чего тут начать. Но если так в общем, его семейная жизнь была, наверное, исключением. Вообще все эти господа не были счастливы в своих семьях, практически никто. Может быть, за исключением Гесса. Но Гесс вообще исключение, я это буду повторять. Этот человек заплатил десятилетиями страшного заключения. Это неправда, что он жил в комфорте в этой семье. Он там... Плохо он там жил. Не буду эту тему развивать. Ему было... Он прожил страшную, тяжелую, чудовищную жизнь, жизнь наказания. И не только за себя. Но вот его жена... Вы знаете, она с ним познакомилась очень рано. Они, в принципе, прошли вместе определенный путь, и она, мне кажется, утратила способность смотреть на него со стороны. Она не оценивала, она именно перестала оценивать, в отличие от его сестры Маргариты. Это все время стояло в позе судьи. Mm-hmm. Ну, до поры, конечно. А Эльза Гесс, я о ней расскажу в четвертом романе. Мне трудно. Я почему выбрала вот эту форму романную? Потому что я там найду те слова и те подходы, которыми я смогу рассказать вот об их семейной жизни. Вот так сейчас, сходу, я боюсь, что...
Но она принимала его и принимала до самого конца.
Вы знаете, это был... Она относилась к типу женщин, для которых весь мир — это мужчина. Вы можете их осуждать. Ну, есть такой тип. Он довольно распространен. Конечно, смотря что принимать, то, что приняла она вместе с ним, это очень страшно. В общем-то, она мне, честно говоря, не очень интересна. Мне гораздо больше интереснее Маргарита, вы правы. Это человек, постоянно мыслящий.
Ну да. Человек, который не поддался, не повелся, и, несмотря на высочайшее положение в иерархии нацистов ее мужа, в общем, смогла все бросить, забрать детей и уехать в Америку. Что, казалось бы, с точки зрения элементарной прагматики, в той ситуации было, ну, более чем сильным
поступком. Осудила она прежде всего себя, конечно.
Уехала она в 1939-м.
Да.
Перед нападением на Польшу, если меня память
да,
не изменяет.
Да, она уехала в самом начале, фактически.
Вот, пишут нам на пейджер. Напомню, наш эфирный пейджер 7256633. Много во вступлении насловоблудили. Но какая прямая связь между ценой победы и семейной жизнью? Да и косвенная, не первой степени и важности. Ну, конечно.
Ой, мне как-то неинтересно отвечать на эти вопросы. Ну, не видите связи, не надо. Да мы вообще с удовольствием сейчас рассказали бы о чем-нибудь другом. Вы думаете, нам очень приятна эта тема? Знаете, я вам с удовольствием сейчас рассказала бы о семейной жизни французских энциклопедистов. А хотите, расскажу о семейной жизни Елизаветы I. Оказывается, знаете, англичане все-таки установили, что они с Робертом Дадли были женаты. Или о Джузеппе Бальзамотто из Калиостро.
Да,
это гораздо приятнее.
Гораздо приятнее, только как бы не вписывается в нашу тему.
Но цена победы складывалась из стольких компонентов, которые изучать и изучать.
Вот человек пришел домой в плохом настроении. Его плохо приняла жена. На следующий день он поехал на работу злодействовать. И злодействовал он после этого в 1000 раз более люто.
Это вы о чем?
Это я просто пытаюсь примитивно на двух пальцах объяснить, как взаимосвязано одно и другое.
Ну, например, такая личность, как Лина Гейдрих. Кстати, единственная женщина, которая попыталась после смерти мужа пролезть в политику, ее быстро, так сказать, поставили на место. Она очень здорово влияла на своего мужа. Впрямую влияла.
И в отличие от остальных жен,
да,
принимал Гейдрих.
Это вот было такое исключение. На самом деле жены, конечно, сидели дома и занимались хозяйством.
Ну да, если говорить о том же Гитлере и Еве Браун, то Ева Браун не была кроликом, допущенным к столу. То есть, как бы, она была, ну, можно сказать, элементом декора, наверное, в значительной степени, нежели женщиной, которая могла произнести какие-то слова и повлиять на решение фюрера.
Ну, Ева Браун тоже не очень интересная личность. Какая-то она такая серая мышка, которая очень долго сидела одна в этой альпийской усадьбе. Потом она несколько раз появилась. Но мне гораздо интереснее были взаимоотношения Гитлера с его племянницей. Не родной, конечно, племянницей. Да, Гели Раубаль. Вот эта история, эта семейная трагедия очень сильно деформировала его психику. Ну, а вождь с деформированной психикой, сами понимаете, ну, прямое зло.
Ну, если взять того же Ленина и Сталина, это тоже вождь с деформированной психикой. Можно сказать, что это был период вождей с деформированной психикой. «Был ли кто-нибудь счастлив в семейной жизни, и как они подбирали себе жен?» – спрашивает Сергей из Москвы.
Ну, были ли они счастливы – это к ним вопрос. Ну, счастье – это такая категория. Как они подбирали себе жен?
Ну,
вот они умели их как-то подбирать, так, чтобы они им не мешали. И их жены достаточно легко прошли процедуру денацификации, именно потому, что они практически ни в чем не были замешаны. Может быть, за исключением Магды Геббельс, которая вот по рангу ей было... Нет, конечно, не по рангу. Эльза Гесс вполне могла бы тоже участвовать в разных обществах, там что-то возглавлять. Нет, Магда сама, безусловно, хотела этого. Ну, вот она там женский союз возглавляла, еще какие-то. Ну, они не были осуждены, эти общества, трибуналом, но тем не менее. И жена Геринга, вторая жена, Эмма Сонеман, она тоже что-то там где-то засветилась, и ей запретили, по-моему, 5 лет сниматься, играть на сцене. Хотя все они достаточно спокойно вышли из этой ситуации. И, в общем-то, вы знаете, они в Федеративной Республике Германии не были подвергнуты какому-либо остракизму.
Угу.
Это уже как бы не к нам претензии. Я думаю, что в ГДР отношение было... Не думаю, я знаю, оно было другим.
Ну, оно в значительной степени и, как сказать, не провоцировалось, но... направлялась из Москвы, это было совершенно очевидно.
Ну, заметьте, справедливо.
Ну, безусловно, справедливо. Зато у нас ничего подобного после того, как культ личности был разоблачен, не произошло. Все как было, так и было. Вот еще на пейджер пришло. Мне поставленные вами вопросы кажутся самыми интересными в истории и в жизни, пишет Екатерина. Как величайшие злодеяния могут сочетаться с вполне человеческой жизнью? Это значит, что преступники такие же люди, как и мы. Это значит, никто из нас не гарантирован от того, чтобы попасть в их положение. Ну...
Вы знаете, конечно, каждый о себе думает, что он гарантирован. Вот мы с Димой, например, уверены, что мы гарантированы, мы сами за себя отвечаем. Не то чтобы никто из нас, никто из нашего окружения. Очень не хочется в один прескверный момент вдруг обнаружить у себя на шее вот таких вот ребят. Потому что те шли к власти... Достаточно незаметно, несмотря на всю свою помпу. Но это другая история. Давайте я вам лучше расскажу еще одну семейную историю,
Гиммлера.
Если хотите. Нет, это скорее история уже послевоенная. Дело в том, что ведь у них остались не только жены, но и дети. И вот одна такая история детей мне подсказала в буквальном смысле время, когда Гитлер совершил самоубийство. Считается, что он покончил с собой в ночь. Но на самом деле, все-таки, видимо, это произошло где-то между 3 и 4 часами дня 30 апреля. И вот косвенное свидетельство этому есть в письме, которое писала старшая дочь Геббельса, мальчику, которого она любила. Это был сын Лея. Они дружили просто с детства. Девочке шел 14-й год, это была такая юношеская любовь. Она писала ему письмо практически все время пребывания в рейхсканцелярии. И закончила она его писать тогда, когда вместе с завещанием Гитлера личные письма была возможность передать с курьерами. То есть несколько курьеров все-таки прорвались во Фленсбург к Деницу. Так вот, в этом письме она предпоследние строчки, это утро 30-го, она там ссылается на тетю Браун, а где-то перед самоотправкой, то есть после 4 дня, она говорит уже о фрау Гитлер. И второй момент. Почему я думаю, что самоубийство Гитлер совершил именно с 3 до 4 дня? Это, опять же, семейная переписка Гесса. В одном из писем Гесс наставлял своего сына по поводу режима дня. И уже в 70-е годы Шпандау. И вот он привел в пример Гитлера, который совершенно извратил свой образ жизни из-за дурацкого режима. И вот он там пишет, что как-то раз, когда ему нужно было пойти на очень важное совещание, которое было назначено на 3 часа дня, он сказал: «В 3 часа дня я или в постель, или в гроб». Из этого я сделала вывод, что вот эти 3 часа после 3, да, это был тот момент, когда он был в таком своего рода коллапсе. То есть у него
момент
вот его внутренние биологические часы, он ведь работал ночью, потом спокойно где-то до полудня, потом еще были какие-то дела, но к 3 часам дня он психологически был готов, мне кажется, действительно лечь. Или туда, или туда. Это вот к вопросу о мелочах, которые выплывают из разных семейных отношений, нюансов. Они иногда очень помогают в более таких вот серьезных, да, более серьезные выводы сделать.
Даже на очень невысоком уровне, читая мемуары пехотинцев, рядовых офицеров, понимаешь очень много вот их мировосприятия. То есть их отпуск, проведенный дома, как они воспринимали жизнь там, их пребывание на фронте, их отношение к тем, против кого они воевали, их отношение в семьях. Появляется очень много информации, которые делают этих людей не такими плоскими, то есть появляется некая трехмерность. Лен, а для меня вот один из самых интересных вопросов, и, наверное, достаточно важный, это семейная жизнь Гиммлера, в общем, такого мистического гения злодейства Третьего Рейха. Ведь, как мне приходилось читать у Хиггинса, человек любил анекдоты рассказывать, шампанское любил. На любительских фотографиях он, кстати, в большинстве случаев не в черном парадном, а в сером мундирчике ежедневном, с окурком сигары, сидит, улыбается, производит впечатление такого милашки.
Он такой папаша Мюллер, да.
Но он даже не папаша. Он выглядит достаточно юным, ну не юным, но молодым на этих снимках, значительно моложе своего истинного возраста. Причем многие из этих снимков цветные. Вот что представляла собой личная жизнь Гиммлера? Ведь, насколько я понимаю, определенную роль в выборе пути сыграла его жена, которая предложила ему заняться политикой.
Вас нет, же цитирую. Тим, я с вами не соглашусь. Я думаю, что мне так кажется, что семейная жизнь Гиммлера была, в общем, практически никакой. Действительно, был такой эпизод, когда они пытались разводить кур, они у них все передохли, и его жена сказала, ты занялся бы ты чем-нибудь, хоть политикой бы. Ну, бывает такое. Ну, конечно, не из-за этого он пошел потом к Штрассеру. Мне кажется, нет. Он расстался со своей первой женой, просто как-то так, знаете, это все у них сошло на нет, так вот, по инерции. Потом начал жить со своей секретаршей, она ему родила двоих детей. Мне кажется, что, знаете, Гиммлер — это один из самых страшных и самых грязных людей. И я думаю, что ни одна женщина рядом с ним вообще ни при чем. Причем здесь не женщины, а та трансформация его личности или деформация, как хотите, которая с ним произошла. А произошла она не под влиянием женщин, а той огромной, беспрецедентной власти,
которая на него
свалилась. Знаете, как она не свалилась, она как снежный ком. Мне кажется, что в конце войны он сам не ожидал такого. Таких полномочий и такой реальной, таких реальных возможностей, такой реальной силы. И он даже делал глупости. Он, например, попытался командовать контрнаступлением,
да,
которое планировали, да, в середине февраля. И там известный факт, когда Гудериан чуть ли не в драке с Гитлером отвоевал все-таки, так сказать,
полномочия,
да, Венку, который действительно мог бы это как-то
хоть что-то сделать.
Хоть что-то сделать.
Лен, вот пошли вопросы на пейджер. Как, по-вашему, Гитлер был талантливым художником или нет? Спрашивает Эрик. Не знаю, если бы он был талантливый художник, это моя субъективная точка зрения, жизнь его могла бы, наверное, сложиться несколько иначе. Но рисовать он, безусловно, умел.
Да, он рисовать умел, у него были, скажем так, какие-то способности. Он очень хорошо рисовал пейзажи и прекрасно рисовал шаржи.
Что и делал вечерами.
Но он не умел писать портрет, да, да. А вообще я процитирую того же Лея, который сказал, что в политику идут обычно кто? Помните? Честолюбцы и профнепригодные люди.
Да. Вот еще. Дмитрий и Елена. Много раз слышал, что Гитлер умудрился спастись, благополучно добрался до Аргентины. Это Вадим из Новгорода спрашивает. Вот, как мне говорила Лена сегодня, это популярная версия.
Вы знаете, я только сегодня писала большую передачу по поводу Гитлера в Аргентине на Латинскую Америку радио. Ну, это немножко другая тема, потому что по ней как галопом сейчас ни о чем будет. Вы понимаете, тут вся суть вот в чем. Когда вот произошел захват рейхсканцелярии, была очень сложная ситуация. Ну, вы представьте себе, что там было в этой рейхсканцелярии. Какой там был сумбур. Как трудно было разбираться. между прочим, в рядах наступающей Красной Армии Первого Белорусского фронта прорывались наши НКВДшники в первых рядах, чтобы как раз начать заниматься вот этим делом. Потом пошли свидетельства, свидетели врали. Была неуверенность Сталина, он требовал доказательств. Это вот первый такой момент. Второй момент. Почему сейчас особенно, кстати, именно в Аргентине активизировалась вот эта версия о том, что Гитлер на субмарине, который почему-то называют У-350, но я думаю, 21 все-таки он спасся в Аргентину, причем вместе с Евой Браун. Значит, там рассуждают вот как. Америка, это я вам мнение, 70% опрошенных аргентинцев привожу. Америка победила фашизм. Но Америка плохая. Значит, фашизм может быть не так уж плох. Вот эта чудовищная заморочка, которая вот так прижилась в головах 70%, это недавний опрос. Вот, мы вот сегодня об этом много говорили. Ну, вот я говорю, что второй момент, откуда растут ноги этих версий. Дело в том, что все-таки последние 20 лет американцы активно переписывают свою историю. Они активно заявляют свою выдающуюся роль во Второй мировой войне. Вообще, ну, грубо говоря, они победили Гитлера. Но английские историки им возражают. Если вы победили Гитлера, почему вас не было в Берлине?
Ну да.
Так вот, свидетельства всевозможных американских судмедэкспертов, каких-то журналистов и прочих, как раз говорит о том, что они были в Берлине, оказывается.
Тоже незаметно.
С частями, да, Первого Белорусского, они туда прорывались.
Ну, а
в общем, конечно, понимаете, все эти версии, ну, они, конечно, глупые. Как многие американские журналисты, конечно, глупости пишут. Серьезные американские историки, конечно, никогда таких вещей не поддерживают. Не было американцев. И больше того, я вам скажу, не мог Гитлер вместе с Евой Браун убежать. Для этого нужно оскорбить наш первый белорусский фронт, который держал эту клоаку в клещах, я повторяю, в клещах. Там нельзя было вырваться ни по земле, ни по воздуху. Это ложь.
У нас осталось совсем немного времени на телефонные звонки. Есть у нас звонки? Алло, слушаем вас. Алло. Алло.
Пожалуйста.
Добрый вечер, представьтесь.
Это Дмитрий, Нижний Новгород. У меня два вопроса. Вот вы рассказывали про Роберта Лея и Маргарету Гесс, в частности. Дети были вывезены в Америку, да? Выросли там самостоятельно мыслящими. А как вот, насколько я слышал, с 41-го года, начиная к гражданам, так скажем, немецкой и японской национальности, американцы, в общем-то, тоже не очень хорошо относились, если данные, как они там жили. И второй момент, я сам инвалид первой группы по зрению, вот меня интересует, как жили инвалиды, вот в каком смысле. Про факты уничтожения людей с отклонением интеллекта я слышал, а вот все остальные категории, они как вписывались в вашу немецкую модель вообще?
Ясно, спасибо.
Ну, такая серьезная тема. Мне сейчас не хотелось бы по ней галопа. Может быть, это будет в одной из передач.
Да, скорее всего.
Она действительно очень, очень важная, очень...
Да,
ну,
я много
плохо
о чем говорю.
Вписывались инвалиды в арийскую доктрину. Очень плохо.
А как Маргарита Гесс с детьми жила в Соединенных Штатах?
Она вернулась... Ну, не совсем в Штатах. Она много путешествовала. Она вернулась в 45-м году с детьми, и они жили в Германии.
Ну вот, слушатели интересуют именно период до 45-го года. Наверное...
Вы знаете, к сожалению, этот период ее жизни закрыт. Я не знаю.
Но, вероятнее всего, она жила достаточно...
Она работала как журналистка, приемлемо. Как переводчица.
И американские спецслужбы, и английские спецслужбы, что интересно, не пытались ее поймать, посадить и прочее, что тоже говорит о многом. Есть еще звонки? Слушаем вас.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Добрый вечер.
А вы знаете, а что вы можете сказать по поводу... Вот я читал одной книги, что по поводу Гитлера родословный, что дед со стороны отца все-таки Гитлер был еврей. И, во-первых, по-моему, даже Гиммлер в Австрии, по-моему, какие-то там розыски были. И, по-моему, Нюрнбергские законы 1935 года запретили евреям, в общем-то, быть слугами в немецких домах. Потому что там так считается, что он как бы ее изнасиловал. И поэтому вот дед там появился.
Спасибо. Ну, вот такая вот версия.
Да. Не было у меня никакого желания генеалогическое древо Гитлера. Я, честно говоря, знаю об этом столько же, сколько и вы. Ну, был евреем, и был. А не был, так и не был. Честно говоря, мне это не очень интересовало. А вот то, что евреям запрещали быть слугами, да, безусловно. Но вот, как ни странно, многие это игнорировали.
Ну, да.
Но если уж фельдмаршал Мильх... Простите, будучи евреем, был фельдмаршалом и одним из самых продуктивных деятелей Люфтваффе, то уж управляющий семьи ГЭСов. Да, он был еврей, ну что?
Есть еще звонки? Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Скажите, пожалуйста, будет ли какая-либо передача посвящена действиям немецкой разведки и Абвера в первые дни войны и до войны?
Спасибо. Я думаю, да, мы пригласим специалиста по этой теме и обсудим. Тема Абвера, безусловно, очень интересна. Еще звонки есть?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, господин. Во-первых, огромное спасибо. Скажите, пожалуйста, Вадим, Нижний Новгород. Во-вторых, очень хочется знать, когда повторы будут. И вот я немножко не расслышал. Кто там изнасиловал еврейского деда Гитлера?
Да мы тоже как-то не расслышали, честно говоря. Да бог с ними. Зачем это знать? Вот это действительно такие детали, которые, в общем-то, ни уму, ни сердцу.
Ну да.
Это уже, вот это уже, простите, копание в каком-то грязном белье. Вот меня это не... Я из этого насилия не выхожу ни на какой глобальный интересующий меня ответ. Поэтому...
Еще один звонок, и после этого очередной портрет из галереи Елены. Слушаем вас.
Скажите, а кроме Тьянова историки по тесному периоду существуют еще?
Конечно, существуют.
А почему вы не приглашаете одну и ту же...
Разве?
По всему циклу.
Я, по-моему, здесь довольно давно не была.
Ну, значит, человек слушает не так уж часто.
А вы знаете, тем не менее, если у кого-то есть вопросы непосредственно ко мне по этой теме, я вас приглашаю на ВВЦ в субботу. Это будет 9-е, с часу до 2:00, на стенд издательства «Время». И все вот эти каверзные вопросы, если, конечно, вы осмелитесь их задать и сформулируете, с удовольствием на них отвечу.
А теперь портрет из портретной галереи Елены Сьяновой. Спасибо.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Мировая история знает две громких попытки создать прецедент обвинительного приговора за эту профессиональную деятельность. 1 апреля 1793 года. Суд над редактором Парижской газеты Жаном Полем Маратом. Закончился его всенародным триумфом. 2 октябрь 1946 года. Нюрнбергский трибунал. Для главного радиожурналиста Третьего рейха Ганса Фриче завершился плевком под ноги от его английского коллеги. Но в обоих случаях суды вынесли оправдательный приговор. Я внимательно читала оба дела. Может быть, следует повесить пару булочников на дверях и хлебных лавок в назидание остальным, бросающим хлеб в сену, чтобы выморить голодом Париж, писал Марат. И народ вешает. Не лучше ли просто перебить изменников, готовящихся открыть ворота Парижа войскам коалиции? И народ устраивает сентябрьскую резню. Так это было. Разбирая дело Марата, суд доказал. Нет, не так. Разбирая дело Ганса Фриче, суд сказал то же самое. Цитирую. Как журналист, Фриче иногда делал сильные заявления пропагандистского характера. Но трибунал не считает, что они были направлены на прямое подстрекательство германского народа к совершению зверств над другими народами. Нельзя также сказать, что имело место и участие обвиняемого в преступлениях. Фигуранты обоих дел, по сути, человеческие антиподы. Но оба прецедента объединяет главное. Слово, прямо не переходящее в дело, прямому осуждению не подлежит. Это аксиома. Но как ей все у нас противится? Говорит Ганс Фриче. С этих слов начинались передачи германского радио в течение последних 4 лет Третьего рейха. 16 миллионов радиоприемников ловили этот четкий гортанный голос с неизменным восхищением и неослабевающими надеждами. «Если Фричи у микрофона, значит, все пока идет, как должно идти», — говорили себе владельцы этих приемников. Накачка общественного мнения шла по основным положениям «Mein Kampf», плюс панегирики гению фюрера. После фиаско под Москвой и особенно после Сталинграда задача усложнилась. Нужно было поддерживать моральный дух нации в период военных неудач. Фричи умело передергивал и ловко подтасовывал факты, вызывая восхищение даже у Геббельса. Например, 27 января 1943 года, когда судьба армии Паулюса под Сталинградом была уже ясна всему миру, Фричи на голубом арийском глазу информирует слушателей о вероятном скором исходе доблестного войска из вымороженных развалин, потерявшего стратегическое значение города. Суть обвинения Фричи в Нюрнберге состоит в том, что он, цитирую, «добивался яростной поддержки режима и таким образом парализовал способность населения к самостоятельному суждению». Вот они, журналюги, что делают? Своими пропагандистскими инъекциями парализуют нашу волю самостоятельно мыслить. Бедные мы невинные жертвы этих акул пера и эфира. Именно так рассуждали после краха Третьего рейха владельцы тех 16 миллионов радиоприемников. Как будто Фричи сам входил в каждый дом и сам поворачивал каждую ручку настройки. Нет, не поворачивал. И инъекции делал только тем, кто сам подставлял ему свои уши. Потому по закону и невиновен. Потому так хочется обвинить его вдвойне. Немецкий обыватель после войны, осуждая Фричи, оправдывал себя. Но, превращаясь в немецкого гражданина, он медленно, нехотя, с трудом перекладывал вину бывшего кумира на собственные плечи. Для меня осталась непонятной одна деталь. После вынесения официального оправдательного приговора Ганс Фричи просил тюремного психолога Гилберта достать ему револьвер, чтобы совершить над собой приговор неофициальный. Но это не был приговор совести. «Свою совесть, — писал Фричи перед смертью в 1953 году, — я променял на лучшее — профессионализм. И я достиг в нем высот, в смысле результата, с которых хотел и теперь хочу шагнуть прямо туда, где меня уже не достанут. Кто не достанет? Для меня загадка. Кого он имел в виду? Неужели собратьев по профессии? Ведь в смысле результатов, то есть силе влияния на общество, Ганс Фричи действительно достиг беспрецедентных в кавычках высот. За профессию обидно. Она ведь прекрасна.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом мы завершаем нашу программу. Спасибо, Лена. До встречи
спокойной
в эфире
ночи.
Через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.